Глава 19. «И зачем вы мне твердите, что решили стать лучше?» — говорил лорд Генри, окуная белые пальцы в медную чашу с розовой водой. «Вы и так достаточно хороши. Пожалуйста, не меняйтесь». Дориан покачал головой. «Нет, Гарри, у меня на совести слишком много тяжких грехов. Я решил не грешить больше. И вчера уже начал творить добрые дела». «А где же это вы были вчера?» «В деревне, Гарри. Поехал туда один и остановился в маленькой харчевне». «Милый друг, в деревне всякий может быть праведником. Там нет никаких соблазнов. По этой-то причине людей, живущих за городом, не коснулась цивилизация. Да-да, приобщиться к цивилизации — дело весьма нелегкое. Для этого есть два пути — культура или так называемый разврат. А деревенским жителям то и другое недоступно. Вот они и закоснели в добродетели». «Культура и разврат», — повторил Дориан. «Я приобщился к тому и другому. И теперь мне тяжело думать, что они могут сопутствовать друг другу. У меня новый идеал, Гарри. Я решил стать другим человеком. И чувствую, что уже переменился. А вы еще не рассказали мне, какое-то доброе дело совершили. Или, кажется, вы говорили даже о нескольких?» Лорд Генри положил себе на тарелку красную пирамидку очищенной клубники и посыпал ее сахаром. «Этого я никому другому рассказывать не стал бы, а вам расскажу. Я пощадил женщину, Гарри. Такое заявление может показаться тщеславным хвастовством, но вы меня поймете. Она очень хороша собой и удивительно напоминает Сибиллу Вейн. Должно быть, этим она вначале и привлекла меня. Помните Сибиллу, Гарри? Каким далеким кажется то время. Так вот, Гетти, конечно, не нашего круга. Простая деревенская девушка. Но я ее искренне полюбил. Да, я убежден, что это была любовь. Весь май, чудесный был май в этом году. Я ездил к ней 2-3 раза в неделю. Вчера она встретила меня в саду. Цветы яблони падали ей на волосы, и она смеялась. Мы должны были уехать вместе сегодня на рассвете. Но вдруг я решил оставить ее такой же прекрасной и чистой, какой встретил ее. Должно быть, новизна этого чувства доставила вам истинное наслаждение, Дориан, — перебил лорд Генри. — А вашу идиллию я могу досказать за вас. Вы дали ей добрый совет и разбили ее сердце. Так вы начали свою праведную жизнь.
Гарри, как вам не стыдно говорить такие вещи? Сердце Гетти вовсе не разбито. Конечно, она поплакала и все такое, но зато она не обесчещена. Она может жить, как Пердита, в своем саду среди мяты и златоцвета и плакать о неверном Флоризиле, — докончил лорд Генри со смехом, откидываясь на спинку стула. «Милый мой, как много у вас еще при забавной детской наивности! Вы думаете, эта девушка теперь сможет удовлетвориться любовью человека ее среды? Выдадут ее замуж за грубияна-возчика или крестьянского парня? А знакомство с вами и любовь к вам сделали свое дело. Она будет презирать мужа и чувствовать себя несчастной. Не могу сказать, что ваше великое самоотречение было большой моральной победой. Даже для начала это слабо. Кроме того, почем вы знаете? Может быть, ваша Гетти плавает сейчас, как Офелия, где-нибудь среди кувшинок в пруду, озаренным звездным сиянием?
Перестаньте, Гарри! Это невыносимо! То вы все превращаете в шутку, то придумываете самые ужасные трагедии. Мне жаль, что я вам все рассказал. И чтобы вы не говорили, я знаю, что поступил правильно.
Бедная Гетти. Сегодня утром, когда я проезжал верхом мимо их фермы, я видел в окне ее личико, белое, как цветы жасмина. Не будем больше говорить об этом. И не пытайтесь меня убедить, что мое первое за столько лет доброе дело, первый самоотверженный поступок, на самом деле чуть ли не преступление. Я хочу стать лучше. И стану. Ну, довольна об этом. Расскажите мне о себе. Что слышно в Лондоне? Я давно не был в клубе. Люди все еще толкуют об исчезновении Безила.
А я думал, что им это уже наскучило, бросил Дориан, едва заметно нахмурив брови и наливая себе вина.
Что вы, мой милый, об этом говорят всего только полтора месяца, а обществу нашему трудно менять тему чаще, чем раз в три месяца. На такое умственное усилие оно не способно. Правда, в этом сезоне ему очень повезло. Столько событий. Мой развод, самоубийство Алана Кэмпбелла, а теперь еще загадочное исчезновение художника. В Скотланд-Ярде думают, что человек в сером пальто, уехавший 9 ноября в Париж 12-часовым поездом, был бедняга Безил. А французская полиция утверждает, что Безил вовсе и не приезжал в Париж. Наверное, через неделю-другую мы услышим, что его видели в Сан-Франциско. Странное дело. Как только кто-нибудь бесследно исчезает, тотчас разносится слух, что его видели в Сан-Франциско. Замечательный город должно быть этот Сан-Франциско. И обладает, наверное, всеми преимуществами того света.
«А как вы думаете, Гарри, куда мог деваться Безил?» — спросил Дориан, поднимая стакан с бургундским и рассматривая вино на свет. Он сам удивлялся спокойствию, с которым он говорил об этом.
«Понятия не имею. Если Безилу угодно скрываться, это его дело. Если он умер, я не хочу о нем вспоминать. Смерть — то единственное, о чем я думаю с ужасом. Она мне ненавистна».
«Почему же?» — лениво спросил младший из собеседников.
«А потому...» — лорд Генри поднес к носу золоченый флакончик с уксусом. «Что в наше время... человек все может пережить, кроме нее. Есть только два явления, которые в нашем 19 веке еще остаются необъяснимыми и ничем не оправданными. Смерть и пошлость. Давайте перейдем пить кофе в концертный зал. Хорошо, Дориан? Я хочу, чтобы вы мне поиграли Шопена. Тот человек, с которым убежала моя жена, чудесно играл Шопена. Бедная Виктория. Я был к ней очень привязан. И без нее в доме так пусто. Разумеется, семейная жизнь только привычка, скверная привычка. Но ведь даже с самыми дурными привычками трудно бывает расстаться. Пожалуй, труднее всего именно с дурными. Они такая существенная часть нашего «я»?» Дориан, ничего не отвечая, встал из-за стола и, пройдя в соседнюю комнату, сел за рояль. Пальцы его забегали по черным и белым клавишам. Но когда подали кофе, он перестал играть и, глядя на лорда Генри, спросил: «Гарри, а вам не приходило в голову, что Безила могли убить?»
Лорд Генри зевнул.
«Безил очень известен и носит дешевые часы. Зачем же его было бы убивать? И врагов у него нет, потому что не такой уж он выдающийся человек. Конечно, он очень талантливый художник, но можно писать, как Веласкес, и быть при этом скучнейшим малым. Безил, честно говоря, всегда был скучноват. Только раз он меня заинтересовал. Это было много лет назад, когда он признался мне, что безумно вас обожает и что вы вдохновляете его, даете ему стимул к творчеству. Я очень любил Безила. Значит, никто не предполагает, что он убит?
В некоторых газетах такое предположение высказывалось, а я в это не верю. В Париже, правда, есть весьма подозрительные места, но Безил не такой человек, чтобы туда ходить. Он совсем не любознателен, это его главный недостаток.
А что бы вы сказали, Гарри, если бы я признался вам, что это я убил Безила?» Говоря это, Дориан с пристальным вниманием наблюдал за лицом лорда Генри. «Сказал бы, что вы, мой друг, пытаетесь выступить не в своей роли. Всякое преступление вульгарно, точно так же, как всякая вульгарность – преступление. И вы, Дориан, не способны совершить убийство. Извините, если я таким утверждением задел ваше самолюбие, но, ей-богу, я прав. Преступники всегда люди низших классов, и я их ничуть не осуждаю. Мне кажется, для них преступление то же, что для нас искусство. Просто-напросто средство, доставляющее сильные ощущения».
«Средство, доставляющее сильные ощущения? Значит, по-вашему, человек, раз совершивший убийство, способен это сделать опять?»
«Полноте, Гарри. О, удовольствие можно находить во всем, что входит в привычку», — со смехом отозвался лорд Генри. «Это один из главных секретов жизни. Впрочем, убийство всегда промах. Никогда не следует делать того, о чем нельзя поболтать с людьми после обеда. Ну, оставим в покое беднягу Безила. Хотелось бы верить, что конец его был так романтичен, как вы предполагаете. Но мне не верится. Скорее всего, он свалился с амнибуса в сену, а кондуктор скрыл это, чтобы не иметь неприятностей. Да-да, я склонен думать, что именно так и было. И лежит он теперь под мутно-зелеными водами сены, а над ним проплывают тяжелые баржи, и в волосах его запутались длинные водоросли. Знаете, Дориан, вряд ли он мог еще многое создать в живописи. Его работы за последние 10 лет значительно слабее первых».
Дориан в ответ только вздохнул, а лорд Генри прошелся из угла в угол и стал гладить редкого яванского попугая, сидевшего на бамбуковой жердочке. Как только его пальцы коснулись спины этой крупной птицы с серыми крыльями и розовым хохолком и хвостом, она опустила белые пленки сморщенных век на черные стеклянные глаза и закачалась взад и вперед.
«Да!»
— продолжал лорд Генри, обернувшись к Дориану и доставая из кармана платок.
Картины Безела стали много хуже. Чего-то в них не хватает. Видно, Безел утратил свой идеал. Пока вы с ним были так дружны, он был великим художником. Потом это кончилось. Из-за чего вы разошлись? Должно быть, он вам надоел? Если да, то Безел, вероятно, не мог простить вам этого. Таковы уж все скучные люди. Кстати, что стало с вашим чудесным портретом? Я, кажется, не видел его ни разу с тех пор, как Безел его закончил. А, припоминаю, вы говорили мне несколько лет назад, что отправили его в Селби. И он не то затерялся в дороге, не то его украли. Что же, он так и не нашелся? Какая жалость! Это был настоящий шедевр. Помню, мне очень хотелось его купить. И жаль, что я этого не сделал. Портрет написан в то время, когда талант Безела был в полном расцвете. Более поздние его картины уже представляют собой ту любопытную смесь плохой работы и благих намерений, которую у нас дает право художнику считаться типичным представителем английского искусства. А вы объявляли в газетах о пропаже? Это следовало сделать.
Не помню уже, ответил Дориан. Вероятно, объявлял. Ну да бог с ним, с портретом. Он мне, в сущности, никогда не нравился. И я жалею, что позировал для него. Не люблю я вспоминать о нем. К чему вы затеяли этот разговор? Знаете, Гарри, при взгляде на портрет мне всегда вспоминались две строчки из какой-то пьесы, кажется, из «Гамлета». Постойте, как же это? Словно образ печали, бездушный тот лик. Да, именно такое впечатление он на меня производил.